У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Директор Слонімського биткомбінату підтвердив намір розірвати домову на оренду площу з редакції газети «Слонімської». Сьогодні ж редактора Віктора Володищука викликали на медкомісію у воєнкомат. Жихари Слоніма почали збирати підписи під зворотом у оборону видання. Суд у Могильові признав законними дії чиновника гарвиконкому, який не дозволив мітинг до Дня волі. Новим старшинем Белорусского Гельсинского комитета обраны Олег Гулак. Он профессийный юрист, ему 40 годов. Это и иншее поведомление одразу после выпуску новинов.
У студии новинов Юрась Бушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Свыше 8,5 тысяч человек загинули при мощном землетрусе в провинции Сычуань на południовом заходе Китая, передало китайское информационное агентство Синьхуа. Поведомляется про гибель людей у соседних провинциях. Тысячи людей пораненные. Сила землетрусу склала 7,8 балла по бодле шкалы Рихтера. Подземные штуршки отчувались и у Пекине, и у столицы Таиланду Бангкоку, за больше чем 1000 километров от эпицентру бедства. Европейский звяз закликал про европейские партии Сербии, як мага худшей сформовать новый урад. Поводле попередних выников на проведенных у неделю сербских парламентских выборах перемогу сдобыла коалиция за европейскую Сербию на чале с президентом Борисом Тадичем. Набравши 39% голосов, коалиция на 10% опередила радикальную партию Томислава Николича. Улады Абхазии заявили, что над территорией самообвещенной республики сегодня были сбиты еще 2 беспилотные грузинские самолеты. Поводле Сухуми за опошние тыдни знищено 8 таких самолетов. Грузия знеправдила эту информацию. Тбилиси признал страту только одного самолета, и он, поводле грузинских уладов, был сбиты российским знищальником. Улады Абхазии твердят, что самолеты знищены силами ее противоветренной обороны. Злучаные Штаты начали поставлять гуманитарные грузы у Мьянму, потерпелую 9 дней назад от разбурального урагана. Ураган забрал жизни больше 28 тысяч человек, десятки тысяч людей лечатся зниклыми без весток. Янгон погодился на допомогу США, не глядя на то, что Вашингтон неодноразово критиковал войсковые улады Мьянмы за порушение правов человека. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов. Сочите за подеями так само у интернете. www.svoboda.org.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Сегодня директор Слонімського биткомбінату подтвердил намір разорвать домову на аренду площу с редакцией газеты «Слонімської». И сегодня ж собраны первые 100 подписов под зворотом насельства у оборону этого выдания. Я нагадаю, что по воле информации БАШ газета «Слонімська» – один из дійних недержавных выданий у Городенской области. Иншие громадско-політичные газеты были закрыты под натиском уладов. Поведомляет Вячеслав Кулик.
Директор унитарного предприятия «Слонімський биткомбінат» Станислав Иванашко заявил в «Свободе».
Ну это же мое помещение, я же должен что-то свое сосадить там. В чужом здании ж вечно не будешь. Я их не вытираю, я предупредил их заранее.
Меркуючи по вашему отказу, не с великой охотой вы робите это журналистов, чтобы выставлять на улицу?
Охоты, не охоты. Сейчас установка использует свои...
Редакція газети «Слонімської» орендувала поверх у Слонімському биткомбінаті тягом 7 годів. У штаті редакції працює 20 чоловік. За 2007 год редакція заплатила у бюджет 160 мільйонів рублів податків. Чому ж улада потурає скасування прибуткового видання? Отказать на питание отмовились и наместница старшини Гродзенского облвыконкому Мария Бирюкова и старшиня Слонімського райвыконкому Мечислав Костюк. Проигнорировал просьбу навод загадчик идеологичного отдела райвыконкому Вячеслав Апанович.
Вы знаете, что справки я не даю по телефону, поэтому...
А хоть бы меркование свое на код газеты, что нельзя выказать?
Никаких меркований, пробачьте, коли ласка, даю.
Каб абараніць выданне, у Слоніме распачаты збор подпісаў насельніцтва, кажа адзін з ініцыятараў гэтай справы, урач мясцовага шпіталя Іван Шэга.
Я ж зараз там змясціў такі водгук свой на гэтай падзеі у газеце ў апошнім нумары. Там мне нават вёскі званілі людзі, падтрымлівалі вот эту ідэю, гаварылі, у нас у вёсцы многія там... Калі ласка, вы там старайцеся, пішыце, каб газету захаваць, таму што газета патрэбна.
Спадар Шэга кажа, што ён пазнаёміўся з рэдакцыйным калектывам, калі быў абраны дэпутатам Слонімскага раённага савету і заўсёды дапамагаў газеце інфармацыяй.
А зараз, калі ў іх там праблемы, ініцыятыву такую правілі, зварот такі напісалі ў адміністрацыю прэзідэнта, таму што я ўжо з вопыту свайго дэпутацкага ведаю, што астатнія тыя ўсе інстанцыі пісаць ад сэнсу вялікага няма, а... Калі туды напісаць, сабраць досыць шмат подпісаў, то, можа быць, некая рэакцыя будзе.
Са Слоніма паведаміў Іван Шэга. Тым часам рэдактара газеты «Слонімскай» Віктара Валадашука на сёння выклікалі ў ваенкамат. Яму паведамілі, што маюць яго забраць на вайсковыя зборы. Віктар Валадашук сёння праходзіў медыцынскую камісію разам з новабранцамі. Слонімскія медыкі далі заключэнне, што паводле стану здароўя рэдактар непрыдатны да вайсковай службы ў мірны час. Перадае Міхал Карневіч.
Яшчэ месяц таму, калі Віктара Валадашука выклікалі ў ваенкамат, ён папярэджваў, што сёлета яму спаўняецца 50 гадоў і ў яго гіпертанія. У военкомате гэтыя факты пакінулі без увагі, заявіўшы, што прадстаўнікі малодшага афіцэрскага складу, да якога належыць журналіст, пападаюць пад зборы да 55 гадоў. Да ўсяго яму паведалі, што збіраюцца накіраваць служыць у сакрэтны інфармацыйны цэнтр. Як казаў сам Валадашук, пасля 30 гадоў рэдактара ані разу не забіралі на вайсковыя зборы. І вось сёння пасля медыцынскай камісіі ў военкамате прагучала адваротнае.
В военкомате забрали все папиры, я ничего не подписывал, те папиры, которые мне пропоновали, и сказали, ну что, все зразумело, ты вольный. Я кажу, могу працевать, далей жить так, и все, отправили.
За некалькі тыдняў да эпапеі з военкаматам з'явілася яшчэ адна праблема. Рэдакцыі адмовілі ў арэндзе памяшкання. Тэрмін сканчаецца 1 чэрвеня, а новага месца пакуль няма.
Я со свайго боку і... Платил свой часово за аренду, тримал помешкання у добрым стане, тому я не вижу. Мне на претензии с боку арендодавца до мяне не было.
У гэты ж час по устному загаду мясцовых чиновников газету забаранили продавать у крамах, а так само редактор тримал лист попередженням об порушении лицензии дробного гандлю, у яким погроза об аннулявании лицензии. Усё гэта у додаток до того, что вось уже на працягу 2 гадоў газета не уключена у каталог подписки Белпошты, не продается у шапиках Белсоюздруку, пакольки дамову не працягнули. А на минулым тыдні на сайте газеты Слонімскай з'явіўся документ за подписом начальника районного КДБ Александра Мазалькова, адресованный загад психоневрологічного отделения районной больницы. У открытым листе Виктор Володащук выказывает удивление тем фактом, что КДБ цікавится психичным здоровьем ягоных близких и потребует, как начальник районного КДБ потлумачил ему причины.
Ну что это означает, я не ведаю. То есть, ну я лечу, что махчима спецслужбы хотели проверять на предмет моего психичного стана и моей семьи. Что это значит? Мне трудно. По крайней мере, мне тлумачения никто не давал поэтому.
А какие зараз относины с мясцовыми уладами?
Мои корреспонденты навык бывают на простых каких-нибудь мероприемствах, где доступ у всему народу вольны, так, а корреспондента то есть выгоняют. Ну куда еще?
Виктор Володащук лічыць, что усе гэтыя дзеянні у сукупнасці накіраваны на тое, каб спыніць выхад апошняй незалежнай газеты у Гарадзенскай вобласці.
Я лічу, что это просто створить такие умовы, невыносные умовы працы, как, ну, просто газета загинула, скорее. Через все так. Больше это я не бачу.
Виктор Володащук народился в 1958 году у Слоніме. Со Слоніма походят ягоныя батьки. Тут скончил школу, працевал у районной газете, адукацию отрымал на журфаку БДУ, працевал у газете «Свобода», а с 1997 года з'являться уласником и редактором газеты «Слонімскай». Женатый, мае 2 дзяцей.
Это была информация от Михала Корневича. А як ставіцца да ситуации вакол газеты «Слонімскай» вядомыя люди «Ураджэнцы» Слоніма? Гэтым цікавіўся Владимир Глот.
Пісьменнік Владимир Ягоўдік боится, что газету улады ўсё ж закрыюць.
Потому что
Слонім читаю їхню газету. Я гортав цю газету, як їду про Слонім у Пружани, так і гортаю. У мене жінка з Пружанського району. Так візьму руки, люди ж її продавали, не продають же вони Слонімську в цю газетку. От, а гету ж продавали, там стояли коли, ну, магазина, їдеш стоять бабулі, гати продають цю газету, ви розумієте. І, звісно, коли їх закриють, це буде для Слоніма, я сказав би так, много Слонім згубить, не тільки Слонім там.
У весь гэты регіон, так?
Ну, конечно, безумовно. Конечно, потрібна газета і не одна, і добрих, коли їх 5 буде, самих різних. Але я думаю, що коли вони вже за їх взялися, тяжко їм буде відкрутитися.
Народний мастак Білорусі, скульптор Іван Міско, ганарова жихар Слоніма. І він скардиться, що йому ніхто не досилає гэтую газету.
Хорошо, я раз в год буваю.
Добре, коли я там буваю раз на год. Маті померла, сестра померла, батько помер. Зараз мені зв'язує з городом тільки розпрацовка помніка Льву Сапегу. Мені тяжко казати про газету. Там у їх дві газети, офіційна і гэтая. Коли гэтая займає опозиційне становище, так коли б я не досилали, коли б я її читав, тоді можна було б нешто сказати. А так, які вони ставлять задачі у своїй газеті? Яка їх мета?
Які задачі вони ставлять в своїй газеті? Ціль її?
Літератор, дослідчик соціальних проблем Володимир Іскрик каже, що вони дагэтуль уважливо сочить за життям у Слонімі. Спадар Іскрик лічить, місцеві органи не з власної ініціативи тиснуть на газету Слонімську.
Це большевізм, ну це просто дурнота. Теперішній час, те, що відбувається, це істерика влади. Істерика цієї влади проявляється на кожному кроку. І вони побачили, що вони побудували не ту державу, яку хотіли, якою вони намірвалися. У них отрималося нечто інше. Отрималося натуральне, горший варіант Совєтського Союзу, і тому вони тепер у істериці. Істерика їхня проявляється у тим, що вони накидуються на Злучені Штати тепер.
Я нагадаю, ми освітляємо ситуацію вокруг газети Слонімської. З 1 червня з редакції розривають договор об оренді помешкання, а 25 червня закінчується термін дії ліцензії на ожицявлення рознічного продажу видання. Ні договор, ні ліцензію редакція покуль продовжить не може. Нагадаю, що поводля інформації БАШ, газета Слонімська – це єдине недержавне видання у Городзенській області.
Ці буде Дмитрий Медведев маріонеткой своєго попередника, нового прем'єр-міністра Владимира Путіна, чи стане повноуладним керівником Росії? Що означають ліберальні заяви нового президента? Наскільки мають підстави чаканні політичні адліги при їм? Чому перший візит Медведева у Казахстан і Китай, а не у Білорусь? Над гэтымі питаннями у праскім акценті розважаюць кореспондент часопісу «Русский репортер» Віктор Дзетлікович, директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Силицкий и главный науковый сотрудник Института Европы Российской академии наук профессор Дмитрий Фурман.
Праский акцент у наступной полугодине нашего эфира. Патрабаванне Літви аднавіть транзіт нафти па російським нафтаправоді «Дружба» буде уключена у план перамоваў пра новае пагадненне еўразвязу з Расіяй. Пра гэта дамовіліся міністры замежных справ Літвы і Славеніі, якая старшынюе ў еўразвязе, а таксама Польшчы і Швецыі. Паводле незалежных аглядальнікаў, афіцыйны Менск у пытанні «Дружбы» заняў пазіцыю маўчання. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Некоторые российские медии подали, что Литва отмовилась от своего вето на початок перемоваў еўразвязу с Россией. Однако наместница директора Департамента информации Литовского министерства замежных справаў Дайве Рыма Шускайте знеправдзіла гэтую информацию. И она сказала, что литовский бок тут не пайшоў на якія колічы саступкі.
Министры согласовали принципальные позиции, договорились...
Министры узгаднили принциповые позиции, домовились уключить у мандат перамоваў основную пропанову Литвы. Теперь гэтую домовленность повинны ухвалить іншыя краіны еўразвязу. У прынцыпе, у гэтым мандаце будуць адлюстраваныя ўсе ўзнятыя Літвой пытанні. І нафтаправод «Дружба», і прававое супрацоўніцтва, у тым ліку справы 13 студзеня і падзеі ў Мезнінкаі, і расследаванне знікнення грамадзянаў еўразвязу ў Расіі, а таксама урэгуляванне замарожаных канфліктаў у Малдове і Грузіі.
Паводле словаў літоўскага міністра, падчас сустрэчы не было дыскусіі пра тое, блякаваць перамовы ці не, ішоў пошук магчымасцяў улічыць прапановы Літвы. Литвы. Серед гэтых прапановаў і аднаўленне транзиту нафты праз Беларусь у Литву нафтаправодам «Дружба». Адносна гэтага патрабавання афіцыйны Менск пакуль займае пазіцыю маўчальніка, лічыць эканамічная глядальніца газеты «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак. Беларускі бок асцерагаецца страціць пастаўкі нафты на нафтаперапрацоўчы завод «Нафтан».
Калі абурацца, то можна страціць яшчэ больш. Беларусь знаходзіцца ў такой цікавай сітуацыі, што гучна абурацца, яна не можа, калі б гэта не было палітычным пытаннем, а толькі тэхнічным, то адрамантаваць вось гэтыя аварыйныя ўчасткі, гэтыя трубы, магчыма было тым больш, што зацікаўлены ў гэтым і Літва, і Беларусь.
Апроч таго, афіцыйны Менск напужаны тым, што Расія паабяцала пабудаваць альтэрнатыўны дружбе нафтаправод балтыйскую трубаправодную сістэму БТС-2.
Пытанне аб гэтым трубам было пастаўлена яшчэ на пачатку мінулого года, калі ўзнік нафтавы канфлікт Беларусь-Расія, вельмі сур'ёзны. Вось гэты канфлікт стаў стымулам, каб паскорыць гэта вырашэнне пытання аб будаўніцтве БТС-2 на ўзроўні палітычным. Расіі было прынята рашэнне аб будаўніцтве. Было некалькі спробаў паставіць кропку ў гэтым пытанні, і цяпер ужо гаспадар Пуцін будзе вырашаць гэта пытанне, і беларускі будзе ўрад імкнуцца даказаць, што ён будзе весці сябе прыстойна, каб не страціць гэты транзіт, там што сапраўды гэта вельмі сур'ёзна для Беларусі, якая страціла ўжо частку транзіта.
Паводле Ярослава Раманчука, кіраўніка цэнтру Мізаса, нафтаправод «Дружба» – гэта адна з прынцыповых частак нафтавай палітыкі Расіі і далучэння Беларусі ў транзытным сэнсе.
Страты кампенсуюцца тымі цэнамі, якія мае Беларусь ад Расіі, і тымі аб'ёмамі перапрацоўкі, якія таксама маем. Таму пра страты ў гэтай сітуацыі нельга ўвогуле гаварыць, таму што гэты накірунак ніколі не быў прынцыпова важным для Беларусі з пункту гледжання атрымання даходаў да бюджэта.
Сказаў Ярослав Раманчук нашаму радыё. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння дырэктар Слонімскага быткамбінату пацвердзіў намер разарваць дамову на арэнду плошчу з рэдакцыяй газеты Слонімскай. Сёння ж сабраныя першыя 100 подпісаў пад зваротам слонімцаў у абарону гэтага недзяржаўнага выдання. Рэдактара газеты Слонімскай Віктара Валадашчука сёння выклікалі на медкамісію ў ваенкамат. Патрабаванне Літвы аднавіць транзіт нафты па расійскім нафтаправодзе «Дружба» будзе ўключанае ў план перамоваў пра новае пагадненне еўразвязу з Расіяй. Суд у Магілёве прызнаў законнымі дзеянні чыноўніка гарвыканкаму, які не дазволіў мітынг да дня волі. Улады спасылаліся на рамонт пляцоўкі, якая паводле заяўнікаў не рамантавалася. Новым старшынём беларускага хельсінскага камітэту замест Тацяны Процкі абраны Алег Гулак. Ленінскі суд Магілёву вырашыў, што забарона мітынгу да дня волі была законнай. Суддзя не задаволіла скаргі актывіста беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Мікалая Расюка на дзеянні кіраўніка спраў гарвыканкаму Ігара Аўсеенкі, які не дазволіў правесці акцыю. Суддзя Галіна Кужалева довады скаржніка палічыла неабгрунтаванымі, а дзеянні чыноўніка законнымі.
Пра суд актывіст намагаўся абскардзіць пастанову, якую гарвыканкам не дазволіў правесці мітынг і шэсця да гадавіны абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Мікалай Расюк у судзе даводзіў, што заяўка разглядалася з парушэннем заканадаўства. У сувязі з гэтым ён таксама патрабаваў прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці кіраўніка спраў гарвыканкаму Ігара Аўсеенку. Вырак суду Мікалай Расюк лічыць неаб'ектыўным і несправядлівым.
Матывацыя забароны высмактана із пальца. Мы гэта давялі суду. Пляцоўка, на якой мы планавалі правесці мітінг, не рамантавалась. Гэта зафіксавана на фотаздымках. Іх мы прадставілі суду. Аднак суддзя Кужлева сказала, што ў яе ёсць дакументацыі пра рамонт. І гэта ёй дастаткова. Гарвыканкам в дадзеным выпадку не знайшоў лепшага адказу, як проста пайсці на падман. Наше абвінавачанне, што кіраўнік справамі гарвыканкама правысіў свае паўнамоцтвы, застаюцца актуальнымі.
Зазначыў свабодзе пасля суду Мікалай Расюк. Гарвыканкам не дазволіў правесці мітынг і шэсця да дня волі, спаслаўшыся на тое, што месцы правядзення гэтых імпрэзаў рамантуюцца. Сёння суд азнаёміўся з дакументамі, у якіх нібыта зафіксаваны факт рамонту гэтай пляцоўкі. У дакументах, аднак, не пазначана, што менавіта пляцоўку рамантавалі. Прадстаўніца гарвыканкаму Алла Галушка патлумачыла, рамантавалі адразу ўсю вуліцу, а не толькі пляцоўку. пляцоўку. Зробленыя Расюком 8 траўня фотаздымкі, на якіх відаць, што пляцоўку не рамантавалі даўно, суддзя Галіна Кужалева палічыла довадамі непераканаўчымі. Мікалай Расюк мае намер абскардзіць пастанову Ленінскага суду ў Магілёўскім абласным судзе. Мітынг да дня волі меўся адбыцца 23 сакавіка ў вызначаным уладай месцы на пляцоўцы перад Палацам культуры і адпачынку Магілёўскага гарвыканкаму.
Фотаздымак неупарадкаванай пляцоўкі, якая мела рамантавацца і які разглядаўся ў судзе, вы можаце знайсці на нашым сайце і зрабіць сваё заключэнне. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Ну, а зараз два званкі слухачоў на адну тэму.
Учора ППТ сказалі, што калі з некім хлопчыкам паказвалі ў дзіцячым садку, назвалі, што гэта Лукашэнка младшы. Хацелася б ведаць, ці то ўнук яго, бо ў нас у вёсцы кажуць, што гэта яго ўнук. А ёсць чуткі, што гэта яго сын, і менавіта яго ён збіраецца выхоўваць у якасці будучага прэзідэнта.
Як ні стараўся Лукашэнка весці халасты вобраз жыцця, а спадчыннік трону ўсё ж з'явіўся.
Тэму, якую закранаюць нашыя слухачы, працягвае ў сваім каментары і аглядальнік нашага радыё Юрый Дракахруст. У прыватнасці ён піша: «На пачатку перабудовы савецкія людзі захапляліся мексіканскімі серыяламі, галоўны сюжэт якіх круціўся вакол высвятлення трапяткой праблемы, чый сын Дон Педра. Зараз у беларускай палітыцы разварочваецца нешта падобнае». Нататкі Юрыя Дракахруста пад загалоўкам «Патаемны сын. Палітыка як мексіканскі серыал» чытайце на нашым сайце свабода.орг. Ну, а ў нашым эфіры мы пераходзім да міжнародных тэмаў. Перамогу на парламенцкіх выбарах у Сербіі паводле папярэдніх вынікаў здабыла кааліцыя празаходніх партыяў. Набіраючы 39% галасоў выбарнікаў, кааліцыя на 10% апярэджвае радыкальную партыю. Яе лідар Томіслаў Нікаліч назваў, аднак, заявы сваіх супернікаў аб перамозе заўчаснымі і заявіў, што радыкальная партыя разам з саюзнікамі не траціць надзеі сфармаваць урадавую кааліцыю. Падрабязней пра сербскія выбары Юразь Бушлякоў.
Шматлікія аналітыкі прагназавалі, што масавая незадаволенасць сербаў ролю еўразвязу ў абвяшчэнні незалежнасці Косава абернецца перамогаю на парламенцкіх выбарах сілаў, якія выступаюць супраць інтэграцыі Сербіі з еўрапейскім звязам. Аднак гэты прагноз не спраўдзіўся. 39% здабыла кааліцыя на чале з дэмакратычнай партыяй прэзідэнта Борыса Тадзіча. Афіцыйныя вынікі выбараў маюць быць апублікаваныя ў чацвер, аднак Тадзіч ужо заявіў пра перамогу і пра тое, што сербы абралі шлях інтэграцыі з Еўропаю.
Гэта вялікая перамога для Сербіі. Гэта вялікая перамога для сербскай дэмакратыі. Гэта вялікая перамога для еўрапейскай будучыні.
Пры гэтым Тадзіч падкрэсліў, што калі ён сфармуе ўрадавую кааліцыю, то новы ўрад не прызнае незалежнасці Косава. Адзін з магчымых саюзнікаў дэмакратычнай партыі Тадзіча ў парламенце – ліберальна-дэмакратычная партыя, адзіная з сербскіх партыяў, якая прызнала незалежнасць Косава. Аднак пакуль што невядома, ці пераадолее гэтая партыя, каб быць прадстаўленай ў парламенце, 5% бар'ер. Тым часам лідар радыкальнай партыі Томіслаў Нікаліч перасцярог сваіх супернікаў ад заўчаснага святкавання. Паводле Нікаліча ёсць абсалютна магчымыя варыянты стварэння ўрадавай кааліцыі без удзелу дэмакратычнай партыі Тадзіча. Нікаліч спадзяецца на кааліцыйнае пагадненне з дэмакратычнай партыяй Сербіі пад кіраўніцтвам цяперашняга прэм'ера Воіслава Каштуніцы, а таксама з сацыялістамі. У сваю чаргу Каштуніца выключыў магчымасць кааліцыі з дэмакратычнай партыяй Тадзіча. У сакавіку стаўленне да новага статусу Косава стала прычынаю развалу ўрадавай кааліцыі, у якую ўваходзілі партыі Тадзіча і Каштуніцы. Новы парламент Сербіі мае сабрацца на сваё першае паседжанне да сярэдзіны чэрвеня, а ўрад павінен быць сфармаваны да сярэдзіны верасня. Калі парламентары не здолеюць гэтага зрабіць, давядзецца праводзіць новыя выбары.
Расказваў Юрый Бушлякоў. Венесуэльскі прэзідэнт Уга Чавас, як мяркуецца, спрабаваў узброіць калумбійскіх паўстанцаў з дапамогай Беларусі, паведаміла ў суботу газета «Эль Паіс», цытуючы дакументы забітага ў сакавіку аднаго з паўстанцкіх лідараў Рауля Рэйса. Тэму працягвае Юрый Дракахруст.
У кампутары Рэйса захаваўся электронны ліст Івана Маркеса.
кіраўніка паўстанцкага руху, у якім гаворыцца, што Чавес разглядаў з беларускімі ўладамі магчымасць прадастаўлення зброі калумбійскім паўстанцам. У часткова закадаваным пасланні ўзгадваўся нехта, азначаны толькі як беларускі сябра, якога Эль-Паіс ідэнтыфікуе як Віктара Шэймана, сакратара Рады бяспекі Беларусі. Эль-Паіс дадае, што ў кампутарных пасланнях узгадваліся іншыя магчымыя крыніцы паставак зброі, у прыватнасці ракетаў «Зямля-паветра» для паўстанцаў, улучна з аўстралійскімі нелегальнымі гандлярамі. У файлах апісваюцца сустрэчы паміж паўстанцкімі камандзірамі і высокапастаўленымі асобамі з Венесуэлы, у тым ліку з самім Уга Чавесам, паведамляе газета, у распараджэнні якой трапілі больш за 100 дакументаў з кампутара Рэйса. Калумбійскі паўстанцкі рух вядзе змаганні ўжо 40 гадоў. На пачатку за ім стаяла кампартыя, але з часам, калі стала відавочна, што паўстанцы скаціліся да наркагандлю і бандытызму, камуністы парвалі са ўзброеным супрацівам. Венесуэла настойвае, што файлы, здабытыя Калумбіяй пасля таго, як яна атакавала паўстанцкі лагер у Эквадоры, фальшывыя. «Мы не прызнаем сапраўднасці аніводнага з гэтых дакументаў», заявіў в інтэрв'ю Wall Street Journal венесуэльскі пасол Злучаных Штатах Бернардо Альварес. «Яны фальшывыя і з'яўляюцца спробай дыскрэдытаваць венесуэльскі ўрад». У той же час прадстаўнікі выведкі ЗША паведамілі газеце, што пэўныя ў сапраўднасці здабытых кампутарных файлаў, якія паказваюць шчыльныя сувязі паміж Чавесам і калумбійскімі паўстанцамі.
Вы на хвалях Радыё Свабода.
У наступным выпуску «Дому літаратара» падвядзенне вынікаў літаратурнага конкурсу «Радыё Свабода. Адзін дзень у БНР-2008» і размова з унучкай Якуба Коласа Верай Міцкевіч пра невядомую спадчыну паэта.
Дом літаратара пазней у нашым вечаровым эфіры. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Святкаванне ў Беларусі Дня перамогі – адна з тэмаў, якую працягваць абмяркоўваць слухачы свабоды.
Толькі учора святкавалі Дзень перамогі, а ўжо сёння фашысты паказалі, хто ў горадзе гаспадар. Так па цэнтральнай вуліцы Магілёва ў адкрытым кабрыялеце ў суправажэнні некалькі машын раз'язджала пара маладых. Пры гэтым жаніх дэманстратыўна выкідваў руку ў фашысцкім прывітанні. Так працуюць нашы ўлады, асабліва камітэт дзяржаўнай бяспекі, які учора ў медалях хадзіў па Магілёву.
Як святкуюць у нас, першымі на мітынг з'яўляюцца начальнікі. Іхныя лімузіны чакаюць побач. Для іншых рух перапынены даі. Скончыўся мітынг. І ветэраны у старэнькім адзенні з кіёчкамі ледзь рухаюцца да няблізкіх прыпынкаў.
Вспоминають Папінь. А почему кого папі не вспоминають? Почему така ненависть своєму народу? Скажіть, пожалуйста.
Выказанне каментуе пісьменнік Васілій Якавенка.
Хатынь і курапаты – гэта рэчы не аднаго плана. Курапаты – гэта ўнутраная палітыка, гэта геноцид народа. І гэтыя рэчы трэба раздзяляць. Была перамога над ворагам. Які равнозначны з фашызму, сталінізму.
Моладзь БНФ распачынае кампанію за беларускую АЭС без расійскіх рэактараў. З гэтай нагоды слухач Вінцук Цішко з Маладэчна даслаў на свабоду СМС-допіс наступнага зместу. Маладыя сябры БНФ з глузду з'ехалі. Уся БНФ супраць АЭС, а моладзь за. Што за бязглуздзіца? На пытанне адказвае адзін з лідараў моладзі БНФ Франак Вячорка.
Бальшыня сябраў сойму партыі БНФ схіляюцца да таго, што будаваць АЭС трэба, паколькі сёння АЭС гэта шанец Беларусі выйсці з эканамічнай ды і палітычнай залежнасці ад Расіі. Мы за АЭС, але мы супраць таго, каб гэтая АЭС будавалася расейцамі. Мы хочам, каб АЭС будавалася тымі, хто ўмее гэта рабіць. Швецыя, Францыя, Японія, ну і іншыя краіны.
Далей выказванні на адрас уладаў і апазіцыі.
Противно, коли наш батька со свитой ходит по поли господаркам Пружанского района. Это ганьба. Неужели Буш так само ходит и понукая господаров? Президент повинен заниматься высокими державными справами, принимать, а не выгонять послов. А на земле повинен быть господар. Он разберется сам, коли что ему сеять.
Виктор Бутой из Минска. Об контроле общественности за работой исполнительной вертикали, что предлагают лидеры оппозиции. Идея интересная, но нереальная.
Хочу попросить от имя многих слухачев свободы, как меньше огучивали звонков прихильников Баски. Кому же вести вельми добро? У них есть десятки каналов телебачения и радио аморальных. И хай они туда звонят и тишутся. Вельми прошу уличить наши просьбы. Вероника.
Прогучаў агляд званкоў на свабоду. Дзякуй нашай слухачцы за параду, але ўсё ж радыё «Свабода» застаецца прыхільнікам плюралізму. Мы не адмаўляем у свабодным мікрафоне слухачам за іх палітычных прыхільнасцяў.
Двадцать тридцать у Менску, ля мікрафона Юрась Бушляков, у ефіры навіны «Сёння ў свеце». Звыш 8,5 тысяч чалавек загінулі пры моцным землятрусе ў правінцыі Сычуань на паўднёвым захадзе Кітаю. Паведамляецца пра гібель людзей у суседніх правінцыях. Тысячы людзей параненыя. Сіла землятрусу склала 7,8 бала паводле шкалы Рыхтэра. Еўрапейскі звяз заклікаў праеўрапейскія партыі Сербіі як мага хутчэй сфармаваць новы ўрад. Паводле папярэдніх вынікаў на праведзеных у нядзелю сербскіх парламенцкіх выбарах перамогу здабыла кааліцыя за еўрапейскую Сербію на чале з прэзідэнтам Борысам Тадзічам. На поўначы Лібану ў горадзе Трыпалі здарыліся новыя сутыкненні паміж прыхільнікамі ўраду краіны і ваяўнікамі экстрэмісцкай групоўкі Хізбула. Паведамляецца прынамсі адным забітым. На поўдні Ізраілю пры выбуху ракеты, пушчанай з паласы Газы, загінула 70-гадовая ізраільцянка, яшчэ адзін чалавек быў паранены. Улады Абхазіі заявілі, што над тэрыторыяй самаабвешчанай рэспублікі сёння былі збітыя яшчэ 2 беспілотныя грузінскія самалёты. Грузія знепраўдзіла гэтую інфармацыю. Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі пачало новы раўнд перамоваў з Іранам у пытанні ядзернай праграмы гэтай краіны. З вамі Радыё Свабода, зараз пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Жыхары Слоніму пачалі збор подпісаў пад зваротам у адміністрацыю прэзідэнта з патрабаваннем захаваць газету «Слонімскую». З 1 чэрвеня з рэдакцыі разрываюць дагавор аб арэндзе памяшкання, а 25 чэрвеня канчаецца тэрмін дзеяння ліцэнзіі на ажыццяўленне продажу выдання ў раздроб. Ні дагавору, ні ліцэнзіі рэдакцыі пакуль што не ўдаецца падоўжыць. Адным з прыярытэтаў старшынявання Швецыі ў Радзе Еўропы стане падтрымка грамадзянскай супольнасці і незалежных СМІ ў Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве, размешчанай на афіцыйным сайце Рады Еўропы. Швецыя ўзначаліла кабінет міністраў Рады Еўропы 7 траўня. Незарэгістраваная ў Беларусі арганізацыя «Малады фронт» далучылася да кампаніі байкоту сёлетніх выбараў у Палату прадстаўнікоў. Новым старшынём беларускага хельсінскага камітэту абраны Алег Гулак. Яму 40 гадоў, ён прафесійны юрыст. Ініцыятары стварэння сацыяльнага грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» падалі ў Міністэрства юстыцыі заяву на рэгістрацыю. Гэта ўжо другая спроба рэгістрацыі аб'яднання. Сёння ў Варшаве адбылася сустрэча лідара аргкамітэту руху за свабоду Александра Мілінкевіча з міністрам абароны Польшчы Богданам Кліхам. Пра гэта паведаміла прэс-служба беларускага палітыка. Вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягвае нашу праграму «Праскі акцэнт». Ці будзе Дмітрый Мядзведзеў марыянеткай свайго папярэдніка, новага прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна, або стане паўнаўладным кіраўніком Расіі? Што азначаюць ліберальныя заявы новага прэзідэнта і чаму першы візіт Мядзведзева ў Казахстан і Кітай, а не ў Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць карэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук прафесар Дмітрый Фурман. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Нядаўна пачуў такі анекдот. Ідзе Мядзведзеў выступаць на трыбуну. Рэферэнт. Дмитрий Анатольевич, у вас тут до пінжаку ниточки причапіліся.
Грозный голос Путина. Не чапайте, это важные ниточки.
Меркаванне, что новый президент будет одной марионеткой попередника, доминующая тема не только анекдотов, але и серьезных аналитичных артикулов. И не бесподставно. Путин застается надзвичай популярным лидером. И он переходит на другую по значности посаду в державе, до речи значение, якое апошними решениями президента Путина было еще больше умацаванное. Путин обраны лидером Единой России, якая мае конституционную большесть у Дзярждуме. Память послужливо подказывает историчные прецеденты. Цар Федор Иоаннович и Борис Годунов, ти може еще больше докладное. Потешный цар Симеон Бекбулатович при Иване Жахливом. Але так здаётся, что все эти анекдоты, прогнозы и аналогии базуются на одном вельми простом принципе. Завтра будет так, як учора. Однако той же исторический досвід, у тым ліку и досвід российской истории, дає немало прикладов, як марионетки обрывают нитки, при допомозе яких ими спробовали керовать. До того же российская политичная культура грунтуется на тым, что цар на Руси один, и он сядзіць у Кремлі. Тут варто додать, что есть досвід и многих краин Европы, где моцные и президент, и премьер. Например, Польша, Литва, Украина, Франция. И, до речи, ніякой катастрофы для державности этих краин такое сужиццё не спораджае. Так як же оно будет на самом речь у России? И что отбылося 7 травня? Ці сапраўды приход нового самостойного кіраўніка, уладара? Ці гэта был фарс инаугурации марионетки? Ці гэта початок пригаданной европейской модели? Виктор Дзятлякович, як вы меркуете?
Я лічу, что все будет залежить от амбиции самого Дмитрия Медведева. Я думаю, что пройдет певный час, может месяц, может два, может три, для того, как сам Медведев зрозумел, кем он хочет быть. Коли он захочет быть марионеткой, он и застанется марионеткой. Коли нет, у него есть все шансы стать первой особой в державе, потому что все-таки посада премьер-министра, на которую сейчас прийде Владимир Путин, она довольно небезопасная и для имиджу, и для рейтинга Путина, мне так подается. И там Путин может зарабить шмат кроку, какие Медведев может выкрасить для того, как принизить ягоную роль у державе. Это зрозумело.
Дмитрий Фурман, а як вы лечите, який из этих вариантов реализуется? Больше за все зараз говорить про вариант марионетка. Але тогда возникает питание. Коли Путину так уже картело заховать уладу, так наво ж был потребный такий складанный вариант? Ну, хотел он керовать Россией далей, ну, так и зрабил бы себе третий термин. У чем была проблема? Так до якого ж варианта все же ситуация схиляется?
Мне кажется, есть два момента, которые мы должны расчленять. Первое, это вопрос о том, для чего все это делалось. Для чего действительно Путин ушел с поста президента. Путин, строя систему, в общем-то, ничем особенным, не отличающуюся от систем, от управляемой имитационной демократии, которые есть в Казахстане, в Белоруссии, в Египте. Он дошел до той точки, при которой нужно было сделать или еще один шаг и окончательно утвердиться как нормальный третьемировский президент-диктатор. Или вот сделать какой-то шаг в сторону, сохраняющий какой-то правовой и более западный фасад. Вот он сделал этот шаг в сторону. Здесь было явное нежелание идти до конца вот в этом нормальном третьемировском пути. Так как вся логика нашего развития, она и логика его действий толкала вот именно в этом нормальном третьемировском направлении, то сделать шаг в сторону очень трудно. И это было сопряжено вот с какой-то почти, я бы сказал, вот это назвал игрой в наперсток, которую он устраивал с преемником, вот со всеми этими действиями. Все время за этим страх упустить контроль. Не просто тот контроль, который вот у него в руках, упустить власть, но не создать ситуацию, при которой возникают во власти щели, в которые проникает какая-то спонтанность, в которых там совершаются какие-то расколы, в которых начинается непредсказуемость. Получится это или нет, это дело очень неясное. И мне кажется, какие-то элементы раскола просто неизбежны. и какие-то элементы вот двоевластия тоже неизбежны. И это, по-моему, скорее хорошо, потому что это создает возможность для русского общества хоть немножко вздохнуть, немножко жить. Возникает некоторая спонтанность и некоторая самодеятельность.
Виталь Селицкий, а какие у вас меркования? Какие из трех обозначенных мной вариантов марионетка, полноуладный царь, и сужитё узору Качинский-Туск, что будет реализовано?
Видите, вы все сейчас отсылаете на российскую политическую традицию. Мне кажется, тут российская улада, она вот такая, как описал Спадар Фурман, им кнется, те вымушены закласти некую новую традицию. Конечно, они хотят заховать уладу, а лишь есть пытание международной имиджа и амбиции. Россия хочет стать, ну, соправда, сусветной державой, поважанной державой. Для этого, ну, минимум нормам пристойности треба поважать. Ведаете, это уже пытание имиджевое и пытание престижу. Далее есть пытание балансу сил у той уладной группировки, которую створил сам Владимир Путин. Тому он мусил заходить. Хотя робил это не хочучи это. Бачите, шмак кто зауважил, что у момент, коли он у этого самого момент, коли он передавал ладу Медведеву, коли Медведев приносил присягу, его слезы на бачах навернулись. Это было бачно. А лишь человек, он гребистской закалки, значится треба. И он еще придет. Тому отбылось то, что отбылось. И, конечно, это трошки нестандартная ситуация для российской влады. Тому, что это не столько тому, что хочем, а столько тому, что треба. Некие меры перестороги были приняты. А лишь, еще, ведайте, еще залежит вось от чего. Коли у Медведева выкристаллизуется разумение, как ему керовать краиной, куда он хочет вести краину, и он станет соправдным президентом. Это тут пытания нема. Коли не, так он будет по значению, ну, не самостоятельно до трех часов, поколе он будет хистаться и выбирать. Тут худшее пытание политической воли и политической бачения. Есть у Медведева некая властная воля и властная бачения, отрозненная от того, что мая спадар Путина, что мая его группа. Так само треба уличиваться сапраўды такі карпаратыўны характар расійскай улады. И пытание полномочий и у реальной влады президента это не только пытание институции, конституции, полномочий президента, прописанных в законах. Ведаете, одна Россия – это приватный рамин президентской администрации, она так и засталась. Тут ничего не изменилось. А лишь это пытание, ведаете, бюрократичного аппарату и десятков, сотню тысяч чиновников на позициях, я не ведаю, там, наместника, головного начальника, главы департамента финансового мониторинга того, и эту армию за 8 лет Путин расставил. Вот пытание, есть измена для Медведева так само огромнистая. Это так само, как Путин вельми долго шел до того. И он докладом ведал, что рабит Россия, и он докладом имел свое бачение. И ведаете, кольки год, памятаясь, ему заняло целком поднять эту систему под свой контроль. 10 года 4. Тому, навод, коли это бачение выкристаллизуется у Медведева, этот период будет довольно долгий.
Все удельники нашей передачи в той или иной форме поставили под сумнев непозбежность варианта марионетка. Коли так, то возникає питання, якою свой час задавалося на конт Путіна. Who is Mr. Medvedev? Слова, які він казав після того, як був названий пераємником, усе ж адрознюються від словів, які гучали з вуснов Путіна. Навіть у своїй інаугураційній промові найважнішою задачею Медведєв назвав поширення заховання громадянських економічних свобод, а так само усталювання вершенства права. Правда, говорив він і інше. Говорив про верность курсу Путіна, про ролю держави в економіці, да і саме ягоне протяглое служення в адміністрації Путіна. Саме процедура, дякуючи якої він опинувся на кремлівському троні, ніяк не надто стосується з такою ж щирою відданістю принципам свободи. І тим не менш, ніхто ж не примушав казати про свободи і прави. Казав би про веліч Росії, пообіцяв би замочити в сортирі усіх її ворогів, російцям, може, ще більш би сподобалося. В апошнія місяці многія виказували сподівання на тое, що з новим президентом у Росії почнеться адліга, певна лібералізація. А наколькі обґрунтованыя такія сподіви? Чи гэта, як казав з подобної нагоди імператор Миколай II, безсмысленное мечтание? Дмитрий Фурман, який ваш отказ?
Мне кажется, что мы должны учитывать различия в социальном генезе Медведева и Путина. Путин – человек из, ну, в общем, низов. Он сделал карьеру через КГБ. Ну, я не хочу, так сказать, демонизировать КГБ, но все-таки это накладывает определенный отпечаток. Какие-то ценности и приемы, и психология КГБ создает своих работников. генезис Медведева совершенно другой. Я бы обратил внимание на то, что Медведев, в общем, первый, условно скажем, после Ленина, российский правитель, выходец из, ну, в общем, такой даже верхушки интеллигенции. И мне кажется, что это неизбежно должно порождать несколько иную психологию. Путин, вне зависимости от своей даже идеологии, вне зависимости от каких-то формально принятых им символов веры, это человек, прежде всего, боящийся утраты контроля над ситуацией. Человек все время сдерживающий, во-первых, самого себя и свои собственные эмоции, боящийся открыться, боящийся, что на него кто-то окажет влияние, и стремящийся вот влиять и держать в своих руках все. Психология выходца из элитарной интеллигенции, она, конечно, совершенно другая. Медведев, безусловно, более естественно, психологически, я бы сказал, либерален, это нормально, чем Путин. И в этом отношении он действительно несет в себе какие-то оттепельные моменты. И надежды тут могут быть и не полностью необоснованными. Я бы хотел только обратить внимание на одну вещь, которая вот очень часто смешивается у нас в наших рассуждениях и в наших теперешних надеждах. Надежда на оттепель – это совсем иное, чем надежда на демократию. Для победы демократии нужно совсем иное, чем некоторая либерализация режима. Либерализация режима Медведев, я думаю, может сделать. Но победа демократии – это нечто вообще иное. Это приход, прежде всего, к власти какой-то оппозиционной силы и выработка и усвоение тех правил игры, при которых к власти приходят разные политические силы. Вот это, мне кажется, не в силах вообще президента. Это зависит от общества. И до этого нам еще очень далеко. Хотя некоторая либерализация может создать условия, способствующие приближению этого.
Размову за круглым столом празкага акценту мы протягнем праз хвилину, а зараз нагадаю основные подеи сегодняшнего дня. Сегодня директор Слонимского быткомбината подтвердил намер разорвать домову на аренду площу с редакцией газеты Слонимской. Сегодня же собраны первые 100 подписов под зворотом слонимца у оборону этого недержавного выдания. Редактора газеты «Слонімська» Віктора Володищука сьогодні викликали на медкомісію у воєнкомат. Потребування Литви відновити транзит нафти по російським нафтопроводі «Дружба» буде включене у план перемовів про нове погоднення Еврозв'язу з Росією. Суд у Могильові признав законними діяння чиновника гарвиконкому, який не дозволив мітинг до Дня волі. Улади спосилалися на ремонт пляцовки, яка, поводле заявників, не ремонтувалася. Новым старшинем Белорусского Хельсинского комитета заместо Тяны Процки обраны Олег Гулак. Ну а зараз протяг праска акценту. Мають подстави чаканні політичної адліги при новому президенті Росії. Це питання протягують обмірковувати журналіст Віктор Дзятлікович, політолог Віталь Селіцький і професор Дмитрий Фурман. Передачу веде Юрий Дракохруст.
Віктор, а як ви лічите, ці мають подстави сподіви на адлігу? І який ваш відказ на питання, хто такий спадар Медведєв?
Я похожусь с подробным Фурманом, потому что до того часу, покуль партийное будовництво, российское партийное будовництво плянуется у Кремле, да, а не у громадства, и новые партии возникают не снизу, а сверху, то соправды не об якой демократии, навод, когда будет некая либерализация, то размову вести нельга. Потому что, например, ну, тяжкую ведь ситуацию, когда Дмитрий Медведев пойдет супроть Одиной России, например. И первые кроки, до речи Медведева, показывают, что все ж таки это слово про свободу да иншее, это все ж таки больше риторика. Больше, ведаете, обовязковая программа выступу подчас инаугурации. А все ж таки головные меты того ж Медведева мы бачим, например, по первых ягонных указах. Да? Первый указ, это указ про то, как забирать землі у державних установ і будувати там станне жилье.
Да, это все ж таки довольно популистские меты. Это размова про то, что треба каждый год будовать 1 миллион домов. Все ж таки мы бачим, что человек больше думает про то, как он будет выглядеть у вачах миллионов громадян, для яких, я думаю, все ж таки размовы про адлигу и размовы про демократию стоять не на самом первом месте. Для их главное, как выдавалось жилье и как кошты не подвышались. Мое такое меркование, что у ближайший час все ж таки Медведев будет рухаться именно в этом русле, у русле популизму. И он будет с большего думать про то, про что и думал, когда был у складе Урады российских. Это про нацпроекты, которые мусить подвысить его популярность. А все ж таки адліга, там ці демократизація, ці лібералізація буде вже на другім, третім, ці там 12-м пляні.
Віталь Селіцький, які ваші відкази на гэтае питанні? Хто такі спадар Мядзведзяў і наколькі абґрунтаваныя спадзевы на лібералізацію? Якая, як азначыў професор Фурман, зусім не тое, што демократизація?
Я хочу просто коротенько отрефлексовать, что мои коллеги сказали. Ведаете, коли мы кажем, что Медведева хвалю не демократа, а то, что думают и хочут миллионы россиян, но, может, 10 у частки российской элиты была такая ментальность, что это две разные речи, там и демократы у России потерпела по разу. Все ж таки президент мусит думать про то, что чего хочет миллионы его выборщиков, и тут пытание, про какие процедуры ожитевляется эта воля. Это не есть супротивлевыми некими речами, на мой погляд. И то, что он робит такие популистские кроки, хотя и эти популистские кроки, безумовно, ведайте, этот указ не был подрихтован 7 травня. Его рихтовали, так сказать, при Путине с полной полным разумением, что это операция пераемники створения полного политического капитала уже новому человеку в Кремле. Так что я тут не придавал бы такого значения, что это вот первый крок Медведева. Ельцин подписывал первый указ про увеличение финансирования эдукации. Это нормальная практика. Медведев, выглядая больше либеральным, у него больше стильные гальштуки и строя гарнитуры. Это безумовно. У него на морде не написано 10 классов высшей школы КГБ, это правда так, але ён жадка системы, якой он сгодился служить. Ведаете, его выбрали для баланса сил, это первое, вся его либеральность, покуль что. Его выбрали менавито, як человека, який не належал до неких супротивных групповок, и для гаранты того, что одна групповка другую не съесть, что было пэўнай небяспекай, калі б пераемником стал Иванов. А Путин гарант пэўных посадов, позиций, капиталов, престижов, статусов, якія былі назапашаны пры яго сістэме. Гэта пакуль што застаецца. Таму пакуль Медведзеў сапраўды не створыць сістэму пад сябе і ўладу не пабудуе, то што перад гэтым казаць, можна казаць таксама толькі праз нейкую вельмі частковую адлігу. Але ў гэтым увесь расійскі парадокс, на мой погляд, што каб штосьці рэальна змяніць, ты мусіць пабудаваць краіну ці ўладу пад сябе, а там ужо пабудуеш пад сябе ўжо і навошта гэта змяняць? Ведаеце, ўжо і так улада ёсць. Улада разбэшвае абсалютна, улада разбэшвае абсалютна.
Хіба не першае самастойнае рашэнне Мядзведзева, учынак, а не толькі словы, ускосным чынам тычыцца Беларусі? Да яго, здаецца, ва ўсіх расійскіх прэзідэнтаў і прэм'ераў першая замежная паездка была ў Беларусь. Традыцыя такая была, знак прыярытэтаў. І Мядзведзева пасля ягонага абрання Александр Лукашенко таксама запрасіў наведаць Менск. Аднак новы расійскі прэзідэнт традыцыю разбурыў. Першая замежная паездка ў Казахстан, а адтуль у Кітай. Што гэта азначае і для Расіі, і для Беларусі? А дарэчы, варта заўважыць, што Лукашенко, выступаючы на гадавіну Чарнобыльскай катастрофы, назваў абранага прэзідэнта Расіі Медзведзёвым. Ну, калі прозвішча будучага кіраўніка Расіі блытае Гілары Клінтон, гэта яшчэ неяк можна зразумець. Але калі гэта робіць кіраўнік саюзнай з Расіі дзяржавы, то гэта што, Віктар?
Я з гэтай нагоды проста узгадваю, ну, некіты генк, я б назваў, пэўнай часткі расійскай прэсы, на конт выступу Збігнева-Бжезінскага на еўразійскім медыафоруме ў Алмаце, які недавно адбыўся, дзе Бжезінскі сказаў, што ўвогуле галоўным ворагам Расіі хутка стане не Амерыка, а Кітай, таму што, маўляў, старэйшы брат у гэта Расія зайздросціць эканамічным поспехам Кітаю, а малодшы брат, так бы мовіць, гэта Кітай, не можа, ну, як бы змірыцца з тым, што Расія валодае буйнымі рэсурсамі і тэрыторыяй, на якія Кітай, магчыма, мае нейкія свої види, да, свої погляди. Певна частка російської преси, яка сказала, що чинила Єнкі, вона сказала, що от бачите, убивають клін поміж Росією і Китаєм. Насамреч, я думаю, що Дмитро Медведєв розуміє, що справді відносини зараз з тим же Китаєм, а можливо і з Казахстаном, для Росії значно важніше, ніж відносини з Білоруссю, тому що з Білоруссю усі відносини зараз переводяться з більшого, ну не усі, а з більшого переводяться у таку економічну плоскость, у економіку. Усі ми говоримо про те, що газ ми будемо оплачувати 200-300 доларів за кубометр і так далі. І мені подається, що просто Дмитро Медведєв не бачить сенсу їхати у Білорусь, просто щоб засвідчити некі добрі відносини. Усі мусять розуміти, після такого рішення Медведєва, що відносини будуть будуватися доволі прагматично. І це перше. А друге, те, що все ж таки Росія надає більшої уваги відносинам не з Білоруссю, а з країнами, які, можливо, не стануть ворогами, да, як лічить там Бжезінський, але які будуть більш стратегічними партнерами для Росії, чим Білорусь. І у цьому випадку, якби кандидатури Казахстану і найперш Китаю, конечно, вони заслуговують більшої уваги, чим кандидатура Білорусі.
Віталь, а які ваші відкази на це питання? Чому у Казахстан і Китай, а не у Білорусь? И что означает эта оговорочка Лукашенко на конт Медведева?
Россия фактично вызначилась с тем, что поддержка Беларуси будет протягиваться в уменьшенном формате управления с 2004-2005 годами, а все-таки у большим, чем планировалось у конца 2006 года. Это отбылось у соковику, когда была вызначена кошта газ на теперь уже знову-таки смешном узровне. Я думаю, что просто у Кремля вырешили, что Лукашенко, поколь это достатково. Что тычется поездки у Казахстана и Китая, я думаю, что это больше символично для Беларуси, чем для России. Максима, просто тут уже пытание, как кажут, ничего особистого, просто вырешили, что связываться некими, уже такими обовязками перед Лукашенко, им уже не до сподобы, не до тварю. Это некий акт декларации незалежности России от Беларуси. От необходимости пиетету до господара Лукашенко, який подчас слабой российской влады был неким легитимизующим сродком, все ж таки это было, так? И союзная держава, все. Этот час кончился, але необходимость тримать Беларусь на поводку засталась, а тому тримают с кредитами и данными ресурсами, а уже символичные кроки все ж таки изменьшаются. Сам по себе визит у Казахстана и Китая логично, коли ведать усе нафтогазовые, так сказать, ресурсные суперечности у этом регионе, ведая и коли памятовать, что господар Медведев перешел на посаду президента с посаду старшини Рады директоров корпорации «Газпром». Так что я тут ничего не бачу. Ну, а ведайте, господар Лукашенко и Медведев, и по-перше, он завжди может спаслаться на свой белорусский акцент, який в его моцно в российской мове, а по-другое, он и на Путина шмат чаго казал, и ему это вдруг заходило.
Ну, вы знаете, мне кажется так, что вот когда начиналась эта продолжающаяся бесконечно российско-белорусское объединение, оно начиналось, в общем, с энтузиазма, вот с определенной искренностью, сильными элементами самообмана. Во всяком случае, со стороны Лукашенко, но я думаю, и со стороны Ельцина. Хотя, в общем-то, такие вот наблюдатели, как вот мы с вами в свое время писали, понимали, что никакого объединения тут быть не может в принципе. И это все было частью определенной идеологии. Идеологии реинкарнации СССР. Что вот объединение с Белоруссией – это какое-то начало вот такого процесса соединения вот этих земель распавшихся. Мне кажется, что уже, когда пришел Путин, он отлично понимал, что этого не будет. Что такое объединение невозможно. Что может быть другая совершенно политика, политика давления на каждого из соседей, используя там разные экономические всякие рычаги, но не объединение, не воссоздание прошлого в каком-то новом виде. Но инерция здесь совершенно громадная. И эти поездки ритуальные в Белоруссию, это был идеологический, прежде всего, акт. Вот поддержание вот этой фактически уже умершей веры в возможность объединения. Вот Медведев, по-моему, ну просто решил не поддерживать совершенно бессмысленную, уже в нее никто не верит, вот эту иллюзию и эту традицию. А то, что Лукашенко сделал вот такую оговорку, это мне тоже кажется не совсем случайно.
потому что у Лукашенко сильнейшее раздражение вообще на Россию. Он понимает, что все его вот эти планы и наивные, с моей точки зрения, идеи объединения, они уже давно рухнули, и он, в общем, загнан в угол. Вся нормальная вот такая логика политическая требует от него скорее переориентации на какие-то другие силы, прежде всего на Европу. Но он слишком далеко зашел, чтобы такая переориентация была возможна. И у него просто сильное раздражение. Это выплеск этого раздражения.
Выслухали «Пражский акцент». У размове брали удел журналист Виктор Дятлікович, політолог Віталь Селіцький і професор Дмитрий Фурман. Вёў размову Юры Дракахруст. Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Першая півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, другая півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій у дня.